Глава вторая. Москва. Таксомоторный парк. Проводив куратора, директор таксопарка Волошин повернулся к своему заместителю. «Вот скажи мне, Артем, откуда такие волкодавы берутся?» — спросил он удивленно. «Прибыль, убытки, клиенты. Я в его возрасте думал только о том, чтобы девчонку соседскую за титьки подержать, а Волги собирать из запчастей на продажу. Как мы, два старых дурака, до этого сами не додумались. Это же и деньги совсем другие. А связи какие? Если ты можешь нужному человеку в любое время новую «Волгу» продать, то ты представляешь, какое уважение к тебе будет».
«Это не мы, Степан Архипович, сможем людям в любое время «Волгу» продать, а они...»
Задумчиво возразил ему Епихин.
«Количество поступлений, списаний, аварий... Мимо этого теперь...»
Кивнул он в ту сторону, куда ушел молодой куратор.
«Мышь не проскочит».
Встретились с Ираклием у проходной, и я повел его к Маркину. «Михаил Дмитриевич, вот, прошу любить и жаловать», — пустил я вперед Ираклия. «Бригадир нашей интернациональной бригады». «А в каком смысле интернациональной бригады?» — спросил Маркин, познакомившись с Ираклием. «В прямом», — улыбнулся он. «Немцы будут у вас работать».
«Серьезно? И как вы будете с ними общаться?» — потрясенно уставился на нас главный инженер.
«По-русски», — поспешил успокоить я его. «Они же все в МГУ учатся, русский хорошо знают. С руководством я все согласовал, так что принимайте, Михаил Дмитриевич, людей вперед».
«Очень хорошо», — опомнился наконец Маркин.
«Сколько у вас людей?»
10,
— гордо ответил Раклий.
«Вообще отлично», — не скрывая радости, воскликнул он.
«Пойдемте тогда поговорим на месте».
«Да, конечно», — кивнул друг.
«Не буду вам мешать», — встрял я. «Поеду, хорошо? Столько дел еще».
«Конечно, спасибо, Павел», — ответил довольный Маркин, шагнул ко мне, крепко пожал руку, и я попрощался с ними.
Италия, Милан, офис рекламного агентства «Мария Феличи». Мария Боччи принимала гостей из Бальцано с размахом и старалась, чтобы каждый день занятий был насыщенным и интересным. Но ей становилось каждым днем все труднее и труднее придумывать, чем занять своих клиентов. Еще до встречи с женой и невесткой своего самого крупного клиента Мария расписала программу занятий и сразу решила пойти на хитрость. Она заявила, что девушке надо перед конкурсом позаботиться о режиме труда и отдыха, чтобы хорошо выглядеть. Она решила сказать им, что заниматься можно не более 4 часов в день. Ей это надо было, чтобы растянуть программу обучения и оправдать ее стоимость, искусственно раздув сроки. Ей казалось, что это будут просто легкие деньги. Только заработок на обучение, и все. До того, пока она не познакомилась с Дианой. С первых же минут Марию потрясла ее самобытная и естественная красота, потрясающий живой взгляд. «Эта девушка создана для обложек глянцевых журналов», — сразу подумала Мария и пригласила фотографа, который в тот же день сделал несколько шикарных портретов Дианы. Мария была в восторге. «Стать агентом такого самородка дорогого стоит», — подумала она. «Можно будет больше ничем не заниматься». Осталось уговорить эту девушку стать профессиональной моделью и заключить с ней многолетний контракт. А научить она ее всему научит, не зря же она всю молодость провела на подиуме и за его кулисами. Чтобы свекровь девушки не скучала, Мария тоже подключила ее к занятиям. Первые 2 дня Мария была счастлива, но очень быстро выяснилось, что Диана и так уже достаточно много знает и умеет. Ее нечему учить те долгие дни и недели, на которые рассчитывала Мария. Их тренировки проходов и дефиле заключались в том, что они вдвоем с Дианой с двух сторон сопровождали Нуралайн, демонстрируя профессионально отточенные движения, которые та старалась повторить. Однако Нуралайн быстро уставала, и, собственно, делать больше было нечего. Марии приходилось напрягать всю свою память и фантазию и посвящать Диану в секреты профессии, рассказывая, например, как и чем присыпать ступни, чтобы они не выскальзывали из открытых босоножек на шпильке. «Диана, а если не секрет?» — спросила как-то Мария. «Где вы научились так профессионально двигаться?» «В школе, в драм-кружке, на занятиях по сценическому движению и пластике», — соврала та. В кружок на самом деле ходила Светка Герасимович, А Диана посетила первое занятие и ушла, ей там было скучно. Вот во дворе она никогда не скучала, хулиганили вместе с братом или подружками на полную катушку. Но не отвечать же, что ее учила профессионалка, приставленная к ней КГБ. Исчерпав весь свой запас профессиональной хитрости, Мария предложила Диане и Нуралайн съездить в Монако и примериться к месту, где будет проходить конкурс. Гости с удовольствием согласились, и Нуралайн легко согласовала с мужем дополнительные траты на поездку. Однако ее пришлось временно отложить. Тарек попросил их приехать в Бальсана и поприсутствовать на фуршете, который он устраивает для прессы и заказчиков. «Берите с собой и Марию», — попросил жену Тарек. «Было бы здорово, если бы они с Дианой вместе продемонстрировали наши новые модели гостям, а потом из Бальсана сразу полетите в Монако». Услышав про фуршет для прессы на 50 гостей, Мария подумала, а почему бы и нет? В конце концов, хозяйская невестка не считает для себя зазорным демонстрировать гостям продукцию свекра, так что же ей-то стесняться? Опять же будет шанс мелькнуть в газетах. Главное — вручить каждому из журналистов свою визитку, чтобы они не перепутали ни ее имя и фамилию, ни название ее агентства, а то они этим печально известны. А когда Нуралайн вручила ей по указанию Тарека чек на кругленькую сумму за поездку в Бальсан и Монако, все ее сомнения тут же рассеялись вовсе, и она отправилась паковать чемоданы, поражаясь своей удачливости. Москва, трикотажная фабрика «Луч».
«Не скучно тебе, Юр? Всю жизнь эти носки, чулки, теперь еще эти колготки?» — сочувственно спросил Некрасов, главного инженера фабрики. «Тебя не тошнит еще от всего от этого?»
«Дим, а какие варианты?» — посмотрел тот на своего райкомовского куратора. «И потом грех жаловаться. В кабинетике сижу, мешки на горбу не таскаю. Денежки потихоньку капают». «Ничего себе потихоньку!» — мысленно крякнул Некрасов. «Он даже представить себе не мог, какие суммы вращаются вокруг, пока его не взяли в долю».
«Не скромничай, или ты на любовниц все тратишь?»
«Да какие любовницы? Откуда? Ты что, серьезно? У тебя на такой должности и вдруг нет любовницы?» — делано удивился Некрасов, сознательно нагнетая атмосферу. «А почему?» «Да как ты себе это представляешь?» — с недоумением посмотрел на него Головин. «Я женатый человек, у меня семья, дети».
«Одно другому не мешает», — сделал вид, что искренне удивился Некрасов.
«Да брось, это надо встретиться с ней где-то в ресторане. Ну ладно, столик я еще забронирую через знакомого. Потом ее надо куда-то в гостиницу отвезти на пару часов, потому что ночью мне надо быть дома. В гостиницах у меня знакомых нет. И как? Это не столик в ресторане, тут тройком не отделаешься. Тут только швейцару надо дать чирик, чтобы он тебя к портье допустил. А сколько тот запросит, могу себе только представить».
«Любовь требует жертв», — начал смеяться Некрасов. — «Ты просто, батенька, ленив. И потом, зачем идти в такую шикарную гостиницу? Можно же и попроще что-то найти».
— «Ага, с общим туалетом и душем на этаже». Брезгливо сморщил нос Головин. — «Спасибо. Я уж лучше как-нибудь дома с женой». — «А можно и по-другому», — хитро посмотрел на него Некрасов. — «У меня вот молоденькая любовница с отдельной квартирой».
— «Правда, что ли?»
— с сомнением посмотрел на него Головин. «И откуда у нее квартира?»
«Снимает. Студентка».
«И откуда у нее деньги?»
«Я даю».
«Интересно». «Конечно, интересно», — мысленно усмехнулся Некрасов. «Хочешь с такой же познакомиться?» «Точно знаю, что она с одним нашим товарищем встречалась, но он сейчас уехал».
«И ты думаешь, что...»
По заблестевшим глазам Головина Некрасов понял, что тот клюнул. «Отлично. Первый шаг к выполнению задания Володина по Регине сделан. Остаток дня провел в спецхране. Приехав домой, застал у нас Женю Брагину. Пока ужинал, они с Галией занимались детьми у нас в спальне, и, судя по тому, что Загид пришел ко мне на кухню, секретничали. «Ну, раз нас на помощь не привлекают, можно пойти пока поработать», — сказал я ему и отправился к себе в кабинет. «Понимаешь, я уже и сама не рада», — продолжала Женя делиться с подругой. «Думала, мы их познакомим, и все. Дальше, как говорится, сами. Паша твой сказал, что Миша как раз такие девушки, как наша Каринка, нравится. Мы с девчонками еще переживали, понравится ли он ей, а видишь, как получилось. Он на нее ноль внимания. А она влюбилась? Да уж, ситуация, озадаченно проговорила Галия. Главное, я не знаю, что теперь делать, развела руками Женя. Она каждый день просит организовать какие-нибудь посиделки, в гости его пригласить. А как мы пригласим, если только недавно приглашали? И Костя не хочет так часто посиделки устраивать, говорит, подозрительно будет. Да и к чему нам так часто гостей звать? Мы же не гостиница. Может, вы соберете небольшую компанию у себя, и Мишу пригласите, и нас с Костей. А я как будто до этого уже с Кариной договорилась встретиться. И приду с ней вместе. Скажу ей, мол, у нас уже были, давай к моим друзьям сходим. Они неожиданно позвали в гости. Ну, давай. Почему нет? Согласилась Галия. Поговорю с Пашей. Только в эти выходные мы выезжаем. Только через выходные получится. Ну, хоть так. Пока не буду ей ничего говорить. А то вдруг что-то не получится. Вы сначала Мишу пригласите, ладно? А то если он не придет, то нет смысла это затевать вообще. Каринка придет, его не увидит и будет дергаться. — О, хорошо, конечно, — кивнул ей Галия, и девчонки продолжили делать близнецам массаж четыре руки. — Скажи, — задумчиво произнесла Женя через некоторое время, — а вы так и хотели двоих ребятишек сразу? — Ты что? — рассмеялась Галия. — Мы вообще не планировали. Случайно получилось. — Знаешь, я тоже так хочу. Учеба учебой, а говорят, рожать лучше, пока молодая. «Ну, в общем-то, правильно говорят», — ответила Галия, вспомнив, как Ксюша переживала, пока не забеременела. «Но и спешки никакой в нашем возрасте еще нет».
Успел допечатать в пьесе на нескольких листах специфические цыганские словечки и оформить несколько дополнительных листов, как зазвонил телефон, и вскоре ко мне заглянул Загид.
«Паш, там тебя Инна просит»,
— сообщил он, и я поспешил в прихожую. «Наверное, хочет сказать, что все нормально, и они переезжают». «Ну что, можно поздравить?» — спросил я, не здороваясь. «Уже переезжаете?»
«А? Да, переезжаем»,
— почему-то унылым голосом ответила она. «В двухкомнатный блок», — уточнил я, — «а то мало ли не вышло. Может, потому и таким тусклым голосом со мной говорит?»
«В двухкомнатный, в двухкомнатный. Паш, мама беременна».
«И?»
«Что и?» — возмущенно спросила она. «Ты что, знал?»
«Ну, точно не знал, но догадывался», — ответил я.
«И что? Ты считаешь, что это нормально — рожать в таком возрасте?»
«Слушай, что я считаю, что ты считаешь — вопрос последний. Главное, что считает мама с Ахмадом. А они, я думаю, очень рады».
«Вот ошибаешься. Мама очень переживает. И ты не говори ей, что я тебе сказала. Мне надо было с кем-то поделиться. Зря я тебе позвонила».
«Почему?»
«Потому. От тебя никакого толку»,
— обиженно ответила она.
«Кончай, Ин», — рассмеялся я. «Ничего плохого еще не случилось. Какой у нее срок?»
13-14 недель».
«Это когда рожать?»
«В начале августа». «О чем ты думаешь? Какие роды в этом возрасте?»
«Кесарить будут?»
«В любом случае», — ответила сестра.
«Ну и ничего. Тебя ж прокисарили, слава богу, вон богатырь какой растет».
«Да ну тебя!» — простонала сестра в трубку. «Что делать?»
«Ничего. Ждать августа», — ответил я.
«А если осложнение?»
«А если война?»
«При чем тут война?»
«А что? Шансы такие же». Делано удивился я.
Завыла сестра в трубку.
«Успокойся, Ин», — рассмеялся я. «Все будет хорошо».
«А если не будет?»
«Будет, будет», — уверенно сказал я. «Кстати, когда новоселье? Мы с Галией уезжаем в эти выходные».
«Вещи уже перенесли. Тут все общежитие на ушах», — переключилась наконец-то сестра. «Двойные боксы только полковникам и подполковникам дают со взрослыми детьми. Никто поверить не может, что Петр нам такой выбил. Обмывает там сейчас. А родных мы отдельно соберем как-нибудь. Скажи, а мне обязательно отца с семьей приглашать?»
«Спроси у Аришки», — отшутился я, и она наконец-то рассмеялась, вспомнив, что ее малая устроила в прошлый раз.
«Ну ладно, пойду, а то пошла позвонить и пропала».
«Давай, Ин, поздравляю еще раз с новосельем, и не переживай, все будет нормально». Мы попрощались, и я отправился дальше работать, еще записки Межуеву печатать. В августе, значит. Москва, квартира Епихиных. Артем Епихин задумчиво ковырялся в тарелке. Аппетита совсем не было.
Они с Волошиным закончили сегодня рабочий день бутылкой коньяка с хорошей закуской. И Епихин до сих пор не мог прийти в себя. Волошин выпил и начал такие дифирамбы петь его родственничку. Тот и волчара, и волкодав. Ну да, Ивлев про все их махинации рассказал, как будто сам в них участвовал.
«Откуда мальчишка? В таком возрасте может столько знать о нашей кухне?» — спрашивал его директор.
«Может, ему рассказал кто?»
— предположил тогда Артем.
«Кто? Ты? А может, я?» — не отставал подвыпивший директор. «А про водку он откуда столько знает? Даже мы с тобой не все знаем. Это хозяйство начальника колонны».
Вспоминая эти разговоры, сидя у себя на кухне, Артем испытывал непреодолимое желание рассказать обо всем жене. «Вот, мол, смотри, какого человека вы мне с сестрой дурой представили, как непутевого, бестолкового студентишку». Чуть не посадил Ивлев его тогда. Так он его разозлил из-за бабских интриг. Хорошо, что обошлось малой кровью. Очень хотелось рассказать, но он прекрасно понимал, что жена может с дуру не удержаться и разболтать обо всем сестре. А как отреагирует Оксана и что придумает, одному Богу известно. А если доставить неприятности людям, которые стоят за Ивлевым? Нет, лучше об этом не думать. В среду поехал с самого утра в Верховный Совет, сдал свои записки секретарше Пархоменко. Она мне дала талоны в детский мир и стол заказов. Зашел к Воронцову, оставил копии и отправился на Комволку. Заходить в комитет по миру в этот раз не стал. Что-то ни желания нет, ни времени. Воздвиженский встретил меня с гордой осанкой. Он был уже главным инженером не захудалого производства времен царя Гороха, а современного, с импортным оборудованием и новыми очистными. Монтаж шел полным ходом, мы заглянули в цех, но там ничего понять еще было нельзя.
«К концу марта должны собрать линию, а в апреле приедут американцы», — доложил он.
«Ну, недолго осталось», — резюмировал я. «А со старым оборудованием есть проблемы? Все работает?»
«Ну, насколько позволяет износ», — хохотнул он. «А вообще работаем, все нормально».
«Кто у вас сейчас директор?» — поинтересовался я.
«Колесникова назначили», — ответил он мне. «Ну, председателем правкома была».
«Валентина Петровна, что ли?» — удивился я. «На повышение, значит, пошла?»
«Хорошо».
Мы с ним попрощались, и я отправился к старой знакомой. «Вспомнит она меня, интересно?» «Вспомнила. Еще как». «О, кто пришел?» Увидев меня в приемной через открытую дверь, громко произнесла она: «Проходите, проходите, Павел».
«Здравствуйте, Валентина Петровна. Мои поздравления с повышением», — вошел я к ней в кабинет. «Пришел узнать, как у вас дела».
«Спасибо, все хорошо. А мы только на той неделе вас вспоминали», — сказала она.
«Правда? И по какому поводу?»
«Насчет ассортимента».
«А что за вопросы?»
«У вас есть время? Может, сходим на производственный склад?»
«Конечно. Ради этого и приехал», — с готовностью ответил я.
Они решились-таки отказаться от производства страшненьких цветных тканей и перейти на однотонные ткани, тем более в плане конкретные артикулы не стояли, а только виды ткани и ширина полотнища.
«У нас время обработки сократилось», — доверительно сообщила она. «Мы вместо трех прогонов делаем один».
«Это же хорошо?» — спросил я.
«Вроде хорошо», — улыбнулась она, — «но у меня оборудование простаивает. Люди не работают».
«Почему?»
«Потому что сырья нет. План составлен в расчете на старую технологию».
«Понятно. Вам теперь в три раза больше сырья надо?»
«Не в три, конечно. Раза в два», —
поправила она меня. «Блин, одно другое тянет. И кто у вас поставщики? Там можно что-то дополнительно организовать?»
«У меня не получилось», — развела она руками. «У всех план. Все с колес работают».
«Мне нужен список того, что вы получаете, сколько и с какой периодичностью вам это надо. И список поставщиков на всякий случай. Вдруг получится их продавить».
«Конечно. Пойдемте ко мне».
Пока мы возвращались к ней в кабинет, обсудили, что новая линия тоже потребует дополнительного сырья. Правда, не в таком объеме. Там-то технология будет соблюдаться. Хотя современное оборудование, как она сказала, работать-то будет быстрее.
«Под нее сейчас и будем пробивать увеличение поставок сырья», — решил я. «Ее тоже в расчет возьмите».
«О, тогда мне надо уточнить», —
Виновато посмотрела она на меня.
«Ничего страшного. Подготовьтесь не спеша. Я лучше еще раз заеду. У меня вопрос есть. У вас есть на складе сверхплановая продукция?»
«Есть. Совсем немного для подстраховки», — развела она руками.
«Продадите немного нашей швейной фабрике».
«Если надо, то, конечно», — с готовностью ответила она. «А сколько им надо?»
«Тоже еще надо уточнить», — улыбнулся я. «Тогда приеду в пятницу к вам».
«Да, конечно».